Андрей через силу ухмыльнулся. «Это уж как придется», — сказал он. «Может быть, действительно придется очеловечивать. Эксперимент есть эксперимент». При всей издевательской сумасбродности мысль эта показалась ему не лишенной какого-то рационального зерна. «Надо будет вечером этот вопрос поднять», — мелькнуло у него в голове. Но тут же у него возникла и другая мысль. «Ты что вечером собираешься делать?» — спросил он. «Не знаю, как придется. А что здесь у вас делают?» Раздался стук в дверь. Андрей посмотрел на часы. Было уже 7. Сборище начиналось. «Сегодня ты у меня», — сказал он Сельме решительно. С этим разболтанным существом действовать можно было только решительно. «Веселья особенного не обещаю, но с интересными людьми познакомишься. Идет?» Сельма пожала плечиком и стала оправлять волосы. Андрей пошел открывать. В дверь стучали уже каблуком. Это был Изи Кацман. «У тебя что, женщина?» — спросил он прямо с порога. «Когда ты, наконец, звонок поставишь, хотел бы я знать». Как всегда, в первые минуты появления на сборище Изи был аккуратно причесан, при крахмальном воротничке и при сверкающих манжетах. Узкий отглаженный галстук с высокой точностью располагался на линии нос, пупок. Но все равно Андрей предпочел бы сейчас увидеть Дональда или Кэнси. «Заходи, заходи, трепло», — сказал он. «Что это с тобой сегодня? Раньше всех заявился». «А я знал, что у тебя женщина», — ответствовал Изя, потирая руки и хихикая. И поспешил взглянуть. Они вошли в столовую, и Изя широкими шагами устремился к Сельме. «Изя Кацман», — представился он бархатным голосом. «Мусорщик». «Сельма Нагель», — лениво отозвалась Сельма, протягивая руку. «Шлюха». Изя даже закряхтел от наслаждения и бережно поцеловал протянутую руку. «Между прочим», — сказал он, поворачиваясь к Андрею и снова к Сельме, «вы слыхали? Совет районных уполномоченных рассматривает проект решения». Он поднял палец и повысил голос. «Об упорядочении положения, создавшегося в связи с наличием в городской черте больших скоплений собакоголовых обезьян». «Уф! Предлагается всех обезьян зарегистрировать, снабдить металлическими ошейниками и бляхами с собственными именами, а затем приписать к учреждениям и частным лицам, которые впредь и будут за них ответственны». Он захихикал, захрюкал и с протяжными тоненькими стонами принялся бить кулаком правой руки в раскрытую ладонь левой. «Грандиозно! Все дела заброшены. На всех заводах срочно изготовляют ошейники и бляхи. Господин мэр лично берет под свою опеку 3 половозрелых павианов и призывает население последовать его примеру. Ты возьмешь себе павианюху, Андрей? Сельма будет против, но таково требование эксперимента. Как известно, эксперимент есть эксперимент. Надеюсь, вы не сомневаетесь, Сельма, что эксперимент есть именно эксперимент. Не экскремент, не экспонент, не перманент, а именно эксперимент». Андрей сказал, с трудом прорвавшись сквозь бульканье и стоны. «Ну, пошел, пошел трепаться». Этого он больше всего опасался. На свежего человека такой вот нигилизм и наплевизм должен был производить самое разрушительное действие. Конечно, куда как заманчиво бродить вот так из дома в дом, хихикать и оплевывать все направо и налево, вместо того, чтобы, стиснув зубы, Изи перестал хихикать и возбужденно прошелся по комнате. «Может быть, это и трепотня», — сказал он. «Возможно. Но ты, Андрей, как всегда, ни черта не понимаешь психологии руководства. В чем, по-твоему, назначение руководства?» «Руководить», — сказал Андрей, принимая вызов. руководить, а не трепаться, между прочим, и не болтать, координировать действия граждан и организаций. Стоп. Координировать действия с какой целью? Что является конечной целью этого координирования? Андрей пожал плечами. Это же элементарно. Всеобщее благо, порядок, создание оптимальных условий для движения вперед. О! Изя опять вскинул палец. Рот его приоткрылся, глаза выкатились. О! Повторил он и снова замолчал. Сельма смотрела на него с восхищением. «Порядок!» — провозгласил Изя. «Порядок!» Глаза его выкатились еще больше. «А теперь представь, что в уверенном тебе городе появляются бесчисленные стада павианов. Изгнать ты их не можешь, кишка тонка. Кормить их централизованно ты тоже не можешь. Не хватает жратвы и резервов. Павианы попрошайничают на улицах, вопиющий беспорядок. У нас нет и не может быть попрошаек. Павианы гадят, за собой не убирают, и никто за ними убирать не намерен. Какой отсюда напрашивается вывод? Ну уж во всяком случае, не ошейники надевать, — сказал Андрей. Правильно, — сказал Изя с одобрением. Конечно, не ошейники надевать. Первый же напрашивающийся деловой вывод — скрыть существование павианов. Сделать вид, что их вовсе нету. Но это, к сожалению, тоже невозможно. Их слишком много, а правление у нас пока еще до отвращения демократическое. И вот тут появляется блестящая в своей простоте идея — упорядочить присутствие павианов. Хаос, безобразие узаконить — и сделать таким образом элементом стройного порядка, присущего правлению нашего доброго мэра. Вместо нищенствующих и хулиганящих стад и шаек — милые домашние животные. Мы же все любим животных. Королева Виктория любила животных. Дарвин любил животных. Даже Берия, говорят, любил некоторых животных. Не говоря уже о Гитлере. «Наш король Густав тоже любит животных», — вставила Сельма. «У него кошки». «Прекрасно!» — воскликнул Изя, ударяя кулаком в ладонь. «У короля Густава кошки, а у Андрея Воронина персональный павиан. А если он очень любит животных, то даже два павиана». Андрей плюнул и отправился на кухню проверить запасы. Пока он копался в шкафчиках, разворачивая и осторожно нюхая какие-то запыленные пакеты с черствыми потемневшими остатками, голос Изи в столовой непрерывно гудел и слышался звонкий смех Сельмы, а также неизбежное хрюканье и бульканье самого Изи. Жрать было нечего. Куль картошки, начавшие уже прорастать, сомнительная банка с кильками и совершенно каменной консистенции — буханка хлеба. Тогда Андрей залез в ящик кухонного стола и пересчитал наличность. Наличности было как раз до получки, и при условии, что он будет соблюдать экономию и не приглашать гостей, а наоборот, похаживать в гости. «В гроб они меня загонят», — подумал Андрей мрачно. «К черту! Хватит! Всех выпотрошу! Что я им? Кухмистерская, что ли?» «Павианы!» Тут в дверь снова постучали, и Андрей, зловеще ухмыляясь, отправился открывать. Мимоходом он отметил, что Сельма сидит на столе, подсунув под себя ладони, накрашенный рот до ушей. Сучка и сучка. А Изя разглагольствует перед нею, размахивая павианьими лапами. И уже никакого лоска в нем нет. Узел галстука под правым ухом, волосы дыбом, а манжеты серые. Оказалось, что прибыли экс-унтер-офицер вермахта Фриц Гейгер с личным дружком, рядовым того же вермахта Отто Фрижи. «Явились?» — приветствовал их Андрей со зловещей улыбкой. Фриц немедленно воспринял это приветствие как выпад против достоинства немецкого унтер-офицера и окаменел лицом. А Отто, человек мягкий и неопределенных душевных очертаний, только щелкнул каблуками и искательно улыбнулся. «Что за тон?» — холодно осведомился Фриц. «Может быть, нам уйти?» «Ты жрать принес что-нибудь?» — спросил Андрей. Фриц сделал глубокомысленное движение нижней челюсти. «Жрать?» — переспросил он. «Как тебе сказать?» И он вопросительно посмотрел на Отто. Отто сейчас же, стеснительно улыбаясь, вытащил из кармана галифе плоскую бутылку и протянул ее Андрею. «Как пропуск, этикеткой наружу». «Ну, это ладно», — смягчаясь, сказал Андрей и взял бутылку. «Но учтите, ребята, жрать абсолютно нечего. Может быть, у вас деньги есть хотя бы?» «Может быть, ты нас все-таки впустишь в дом?» — осведомился Фриц. Голова его была слегка повернута ухом вперед. Он прислушивался к взрывам женского смеха в столовой. Андрей впустил их в прихожую и сказал: «Деньги! Деньги на бочку!» «Даже здесь нам не удается избежать репараций, Отто», — сказал Фриц, раскрывая портмоне. «На!» — он сунул Андрею несколько бумажек. «Дай Отто какую-нибудь кошелку и скажи, что купить. Он сбегает». «Погоди, не так быстро», — сказал Андрей и повел их в столовую. Пока щелкали каблуки, склонялись прилизанные прически и гремели солдатские комплименты, Андрей оттащил Изю в сторону и, не давая ему опомниться, обшарил все его карманы, чего Изя, впрочем, кажется, и не заметил. Он только вяло отбивался и все рвался закончить начатый анекдот. Забравши все, что удалось обнаружить, Андрей отошел и пересчитал репарации. Получалось не так, чтобы уж очень много, но и немало. Он огляделся. Сельма по-прежнему сидела на столе и болтала ногами. Меланхолия ее исчезла, она была весела. Фрид закуривал ей сигаретку. Изя, давясь и повизгивая, готовил новый анекдот. А Отто, красный от напряжения и неуверенности в своих манерах, заметно шевелил большими ушами, торча среди комнаты по стойке смирно. Андрей поймал его за рукав и потащил на кухню, приговаривая: без тебя обойдутся». Отто не возражал. Он был даже, кажется, доволен. Очутившись на кухне, он сразу принялся действовать. Отобрал у Андрея корзину для овощей, вытряхнул из нее мусор в ведро, чего Андрей никогда не догадался бы сделать. Быстро и аккуратно выстелил днище старыми газетами, мгновенно нашел кошелку, которую Андрей потерял еще в прошлом месяце. Со словами «может, томатный соус попадется», уложил в кошелку банку из-под компота, предварительно сполоснув ее. Сунул туда же несколько сложных газет про запас. Вдруг у них тары не будет. Так что вся деятельность Андрея свелась к перекладыванию денег из кармана в карман, нетерпеливому переступанию с ноги на ногу и заунывному: «Да ладно тебе, да будет, ну пошли, что ли». «А ты тоже пойдешь?» — благоговейно удивился Отто, закончив сборы. «Да, а что?» «Да я и сам могу», — сказал Отто. «Ну, сам-сам. Вдвоем быстрее. Ты встанешь к прилавку, а я в кассу». «Это верно», — сказал Отто. «Да, конечно». Они вышли через черный ход и спустились по черной лестнице. По дороге спугнули павиана. Бедняга бомбой вылетел в окно, так что они даже испугались за его жизнь. Но оказалось ничего. Висит на пожарной лестнице и скалит клыки. «Объедков бы ему дать», — сказал Андрей задумчиво. «У меня там объедков для целого стада». «Сходить?» — с готовностью предложил Отто. Андрей только посмотрел на него и, сказавши «вольно», пошел дальше. На лестнице уже пованивало. Вообще-то здесь и раньше всегда пованивало, но теперь появился некий новый душок. И, спустившись пролетом ниже, они обнаружили источник и не один. «Да, прибавится ванну работенки», — сказал Андрей. «Не дай бог теперь в дворники попасть. Ты кем сейчас работаешь?» «Товарищем министра», — уныло ответствовал Отто. «Третий день уже». «Какого министра?» — поинтересовался Андрей. «Этого. Профессионального обучения». «Тяжело?» «Ничего не понимаю», — тоскливо сказал Отто. «Бумаг очень много, приказы, докладные записки, сметы, бюджет. И никто у нас там ничего не понимает. Все бегают, друг у друга спрашивают. Подожди, ты куда?»
«В магазин».
«Нет, пойдем к гофштатеру. У него и дешевле, и немец все-таки». Пошли к гофштатеру. Гофштатер держал на углу главный и старо-персидского некую помесь зеленой с бакалейной. Андрей бывал здесь пару раз и каждый раз уходил несолоно хлебавши. Продуктов у гофштатера было мало, и он сам выбирал себе покупателей. Магазин был пуст. На полках стройными рядами тянулись одинаковые баночки с розовым хреном. Андрей вошел первым, и гофштатер, поднявший от кассы одутловатое бледное лицо, сейчас же сказал: «Закрываю». Но тут подоспел Отто, зацепившийся корзиной за дверную ручку, и одутловатое бледное лицо расплылось в улыбке. Закрытие лавки было, конечно, отложено. Отто и гофштатер удалились в недра заведения, где сейчас же зашуршали и заскрипели передвигаемые ящики. Задрахтела ссыпаемая картошка, звякнуло наполненное стекло, зазвучали приглушенные голоса. Андрей от нечего делать озирался. Да, частная торговляшка господина гофштатера представляла собой жалкое зрелище. И весы, конечно, не прошли соответствующего контроля, и с санитарией было неважно. «Впрочем, это меня не касается», — подумал Андрей. «Когда все будет устроено как надо, эти гофштатеры попросту вылетят в трубу». Да они, можно сказать, и сейчас уже вылетели. Во всяком случае, любого каждого он уже не в силах обслуживать. Ишь, замаскировался. Хрену везде понаставил. Надо бы на него кенси напустить. Развел тут черный рынок. Националист паршивый. Только для немцев. Отто выглянул из недр и шепотом сказал: «Деньги, быстренько». Андрей торопливо передал ему ком смятых бумажек. Отто не менее торопливо отслюнил несколько штук, остальное вернул Андрею и снова исчез в недрах. Через минуту он появился за прилавком с руками, оттянутыми полной кошелкой и полной корзинкой. Позади него замаячила лунообразная физиономия гофштатера. Отто обливался потом и не переставал улыбаться. А гофштатер добродушно приговаривал: «Заходите, заходите, молодые люди. Всегда вам рад, всегда рад истинным немцам. А господину Гейгеру особенный привет. На следующей неделе мне обещали подвезти немного свинины. Скажите господину Гейгеру, я ему оставлю килограмма 3». «Так точно, господин гофштатер», — откликался Отто. «Все будет передано в точности. Не беспокойтесь, господин гофштатер. И не забудьте, пожалуйста, передать большой привет фройлен Эльзе. От нас и в особенности от господина Гейгера». Они гудели все это дуэтом до самого порога лавки, где Андрей отобрал у Отто тяжеленную кошелку, битком набитую ядреной чистой морковью, крепкой свеклой и сахарным луком, из-под которых торчало залитое сургучом горлышко бутылки и поверх которых бурно выпирал наружу всякий там порей, сельдерей, укроп и прочая петрушка.